Здравствуйте! Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы поговорим о возвращении Трампа в Белый дом, о том, как это может повлиять на то, что происходит на Южном Кавказе. Это возвращение уже задолго до инаугурации стало само по себе политическим фактором. На нем политики строили свои политические программы, политические курсы, о нем очень много говорилось, и многие в это действительно верили. Мы все это сегодня обсудим с дипломатом, послом Соединенных Штатов Мэтью Брайзой, который много лет работал и на Южном Кавказе, и на постсоветском пространстве вообще. Здравствуйте, Мэтью, спасибо за то, что согласились принять участие в нашем подкасте.
Я вас благодарю, Вадим, с Новым годом.
С Новым годом, со старым, как у нас тоже отмечают, заодно. Мэтью, не только на Кавказе, но на Кавказе в том числе очень многие говорят о том, тех изменениях, которые неизбежны с приходом Трампа. Вы разделяете эти ожидания?
Да, совершенно. Дональд Трамп, он по-другому думает. Для Байдена самое главное это был союз с НАТО, и чтобы построить, можно сказать, такие коалиции союзников, которые будут сотрудничать друг с другом в многих местах на сфере. Для Трампа это бизнесмен. Говорится, что он любит просто делать сделки. Значит, что для него нет вообще идеологии, и нет, можно сказать, стратегической рамки, что касается его способа мышления. Нет, наоборот, для него в каждой ситуации он ищет, по-моему, просто результаты, которые улучшат или улучшат стратегическую или финансовую или экономическую позицию США.
То есть, грубо говоря, здесь и сейчас.
Здесь и сейчас.
То есть никакой какой-то некой стратегической линии, которая была свойственна или в которой подозревали, по крайней мере, администрацию Байдена, а здесь нам ожидать не приходится.
Я согласен с этим. Я думаю, что президент Трамп, он, ну, конечно, он хочет, чтобы войны не было, да, и он хочет закончить вот и войну России на Украине, и войну Израиля на Газе. И кроме того, он или готов сотрудничать с Си Цзиньпинь в Китае, или иметь конфронтацию. Очень интересно. Это зависит от того, как будет реагировать Си Цзиньпинь на политики Трампа. И это значит, для Трампа самое главное – это баланс в области торговли. Если есть страна, которая экспортирует больше к США, чем США экспортирует к этой стране, и Трамп увидит конфликт в области торговли, и он, наверное, будет использовать тарифы, например. И это может быть страна может быть или Китай, может быть Россия, или может быть даже Франция или Германия.
То есть, если я правильно вас понял, все-таки Южный Кавказ для Трампа вписан в какой-то более широкий региональный контекст. Он как бы не является самоценным регионом, да, который мы привыкли называть Южным Кавказом. А что это за регион и что это за контекст? Каким он видит Южный Кавказ вот в этом предположении, вот в этом окружении?
Я не знаю, обращает ли внимание Трамп на Южный Кавказ вообще, но я знаю его, нескольких из его советников, например, начальник в Белом доме для Европы и Кавказа и так далее. Конечно, он знает регион очень хорошо, но это одно. Но другое – это может ли он убедить президента самого обратить внимание на этот регион? И я думаю, что это возможно, потому что, как я уже подчеркнул, Трамп хочет сделать сделки. И есть одна сделка на Южном Кавказе, которая есть, ну, можно сказать, возможным. Это мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Мы знаем, что лидеры, и премьер Пашинян, и президент Алиев, по-моему, я убежден в том, что они серьезно, а глубоко хотят достигнуть вот такой договоренности. И в Армении, конечно, есть препятствия политические, есть так называемый Карабахский клан. И я думаю, что Трамп, когда он узнает об этом, когда он выслушает советников его, я думаю, что для него это будет, можно сказать, привлекательным проектом.
есть. Мы сейчас вернемся обязательно к армяно-азербайджанскому регулированию, но я хотел бы понять насчет контекста, регионального контекста. Да? Все-таки ведь у Трампа есть своя особая риторика, особая позиция по ключевым вопросам, в том числе на том же самом по поводу Ирана, по поводу ближневосточного конфликта. Вот как бы очень много говорится о его роли в заключении договора, соглашения о прекращении огня в Газе. Есть ли какое-то действительно особая система приоритетов у Трампа, которая отличается от приоритетов, стратегических приоритетов, да, политических приоритетов все-таки, которая отличается от приоритетов других демократических администраций и, может быть, даже других республиканских президентов?
Да, я, наверное, да. Он хочет, во-первых, чтобы закончили эти две войны. Он не хочет конфронтации с Россией, но он готов на это. Он готов конкурировать. Его идеология, по-моему, это просто конкурировать в экономической области. Значит, что, как я уже сказал, баланс в торговле, это для него очень-очень важно, потому что, как бизнесмен, он считает, что если я покупаю больше от тебя, чем ты покупаешь от меня, я дурак. По-моему, это его идеология, очень грубо говоря. Значит, страна может быть врагом, может быть другом, не зависит от того, что эта страна находится там в альянсе, например, в НАТО, или несмотря на то, что если эта страна под санкциями, потому что я считаю, что касается России, вначале он, как можно сказать, больше будут санкции на Россию, чтобы способствовать Москву прийти на компромисс с Украиной. Но после того, я считаю, что Трамп будет готовым, если будет конец вот этой войне, Трамп будет готов найти способ для того, чтобы восстановить экономические отношения с Россией, если Россия готова играть по правилам международной системы. Значит, это не идеология, это, можно сказать, идеология узких возможностей экономических.
А давайте поговорим о том, как вот эта идеология business as usual может отразиться на политике стран Южного Кавказа. А ведь это создает некую новую реальность, которую описывает, скажем, руководство Грузии, да, как будто бы исходит из того, что это очень сильно меняет правила игры, и это очень здорово может помочь той же грузинской мечте в ее построениях и в ее конфликтах внутри Грузии и, собственно говоря, позиционировании в мире. Насколько действительно вот это те новые подходы, представление о том, что меняются правила, в принципе, в международных отношениях, насколько это действительно эти ожидания грузинской мечты могут быть обоснованы?
Вы имеете подход Трампа к этому всему?
Подход Трампа мы уже определили, да, это как бы бизнес, и бизнес прежде всего, и ничего личного или политического, или идеологического. Насколько это, все это действительно может помочь грузинской мечте, грузинской власти сохранить свои позиции?
Намного, по-моему, потому что Байден для него, с начала его администрации, он все время говорил о демократии, 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 да, и это было очень видно для всех, которые наблюдали на ситуацию там в Грузии, что грузинская мечта серьезно уйдет из демократии, да, и что они нарушают все эти правила игры, и что они ближе и ближе к России двигают страну. Для Байдена это было важно, но нужно было почти 4 года для того, чтобы Байден сделал что-то, да, он сделал санкции против Бидзина Иванишвили, только сейчас, да, и против некоторых его чиновников. Но до этого Байден ничего не сделал против грузинской мечты. Значит, что сейчас, да, есть новые санкции. Я считаю, что некоторые члены Конгресса, они обращают внимание на ситуацию там, политическую в Грузии. Они за больше санкций. Санкции. Ну, я думаю, что я сомневаюсь в том, что эта политическая обстановка интересуется Трампом сейчас. Но посмотрим, что будет. Если будут серьезные такие борьбы на улицах, окей, может быть, другой подход будет. Но, с другой стороны, мы должны напомнить, что был вот эта оказия 6 января в США, когда, по-моему, Трамп и его люди, или те, которые поддерживают его, они нарушали тоже правила игры, я имею в виду демократии, когда они нападали на здание Конгресса, Капитолия, я имею в виду. И для них, с одной стороны, они за манифестации, в принципе. С другой стороны, это не, им не так важно, что эти, которые делают манифестации сейчас в Грузии, что они поддерживают демократию. То я считаю, что подход будет другим, чем при Байдене, но и непредсказуемым.
Есть представление о том, что Трамп достаточно самостоятельный, мягко говоря, в принятии решений. И тем не менее мы видим, что в окружении Трампа среди республиканцев есть довольно много людей, которые вселяют оптимизм в грузинскую оппозицию. Это и председатель Хельсинской комиссии Уилсон, это и авторы, соавторы, вернее, акта Мегобари. Насколько это все действительно может оказать какое-то, ну, если не влияние, но как-то изменить подходы Трампа или как-то, ну, скорректировать их к тому, что происходит в Грузии?
Мало. Я думаю, что это мнение Джо Уилсона, они вообще, они экстремальны, честно говоря, и они не совпадают с подходом Трампа. Но есть возможность, что этот подход Уилсона будет важным для Марко Рубио, когда он станет госсекретарем. И вообще Рубио, он очень традиционный республиканец, что касается внешней политики, и вообще это значит поддержка для демократии, то это возможно, что Рубио может быть убежденным в том, что надо поддерживать вот эти люди там на улицах Тбилиси. Но я просто считаю, что для самого Трампа это не будет приоритетом, несмотря на то, что будет говорить и Уилсон, и некоторые тоже члены Конгресса.
Еще одна страна, которая с воодушевлением ждала возвращения Трампа, это Азербайджан. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, в своем довольно откровенном интервью также прямо говорил о праве силы, об изменениях правил игры, примерно в том же самом контексте, в котором Трамп говорит о Гренландии или Панаме.
Канада.
Да, Канаде. Насколько действительно меняются правила игры, по-вашему, и кому обращается при этом Алиев? Ведь не только к Армении, если я правильно понимаю, кому эти сигналы он посылает?
Ну, это сигнал и для Путина, и для Си Цзиньпинь, и для всех, которые имеют претензии к территории других стран, и это не включая Алиева. Честно говоря, Алиев хотел и он вернул территории Азербайджана к Азербайджану. Это просто по международному закону, это правда. Но вообще, я думаю, что это совершенно новый подход и подход, о котором я никогда не думал. Я имею в виду, что Трамп может говорить о том, что союзник НАТО, Дания или Канады, что их территория может принадлежить США, и он не отключает использование силы против союзника. Это я даже никогда в жизни не думал, что это может быть, что я слышал бы такие слова от президента США и Панама тоже. Ну, что касается Панамы, я считаю, что Трамп просто хочет, чтобы стоимость для транзита была, ну, ниже. Но что президент Алиев думает, это, по-моему, не так важно. Для меня то, что важно, это что считает Си Цзиньпинь и Владимир Путин. Будут переговоры, да, между Украиной и Россией сейчас. И Трамп сказал раньше, что я могу закончить эту войну до того, как я буду президентом, или, ну, на первый день, когда я буду президентом. Но сейчас его помощник говорит, что, ну, нужно, может быть, 100 дней для этого. Но, несмотря на это, переговоры будут. И я считаю, что если позиция Трампа – это то, что Америка может, ну, грубо говоря, взять территорию или Канада, или Дании, которые являются союзниками США, ну, Путин может сказать, ну хорошо, но Украина это не наш союзник. Грузия это не наш союзник. Почему я не могу взять эту территорию? И для Трампа, я думаю, что это будет... Интересно.
Но это пока все-таки лежит в виртуальной плоскости или действительно меняются правила игры? И если они как-то меняются, то действительно это может создать некую новую реальность на Южном Кавказе, в частности, в отношениях Азербайджана со своими соседями. Причем, как я понял из этого интервью, не только Армения, но, в общем, много недружественных слов было сказано и в адрес Ирана.
Да, тоже, но я думаю, что мы не можем сказать точно сейчас, потому что Трамп вообще не определил его подход к Южному Кавказу. Он не знает. Его помощники, они тоже традиционные такие, что касается внешней политики США. То я думаю, что, наверное, они будут говорить к президенту, что хорошо, мы должны и поддерживать демократию в Грузии, но и мир тоже между Арменией и Азербайджаном. Я, как я уже сказал, я считаю, что Трамп, может быть, он увидит, что ага, он может играть важную роль и сделать сделку между Арменией и Азербайджаном. Но что касается Ирана, тоже мы знаем только, что он будет против возвращения к этому договоренности, к этой договоренности JCPOA и так называемой иранская ядерная сделка. Он против этого. И он, но один день, мне кажется, что может быть, что он в конце концов хочет в конце концов найти общий язык с Ираном, но впервые он готов, чтобы тоже сделать больше санкций против Ирана и сделать давление. Но он, когда он был президентом прошлый раз, я напомню, что несмотря на то, что он угрозил Ирану и даже убил Сулеймани, Касим Сулеймани, но когда Иран напал на нефтяную, можно сказать, нефтяную перерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии, он не использовал силу. Он нашел мирный способ для того, чтобы решить эту ситуацию. И сейчас от Трампа, что касается Ближнего Востока, самое главное для него, это, во-первых, это закончить вот эту войну между Израилем и палестинцев. И, во-вторых, это уширить так называемые абрахамские договоры и договоренности для того, чтобы...
Соглашение Авраама.
Да. И между Ираном и Саудовской Аравией. Это его главная цель на Ближнем Востоке.
А Мэтью, этим ответом вы частично ответили на мой первый вопрос, что все-таки Южный Кавказ для Трампа вписан в гораздо более широкий региональный контекст, более глобальный контекст. И тем не менее, что должно случиться для того, чтобы Трамп счел для себя приоритетом и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта?
Если он увидит возможность быть героем этого процесса, да, если он считает, что он может быть создателем мира, ну тогда я думаю, что он заангажируется. Если нет, это будет, можно сказать, дело для госсекретаря или его советника.
Почему, по-вашему, Армения так торопилась подписать хартию стратегического партнерства с демократами, а не с Байденом, а не с Трампом? Действительно, Трампу это либо неинтересно, либо как бы он не нашел бы просто времени для подобного подписания?
Но я просто считаю, что сейчас он просто не имел возможности или времени думать об этом. Но если бы у него был... идеологическая рамка или стратегия. Я считаю, как традиционный американский президент, без сомнения, продолжил бы вот это стратегическое партнерство с Арменией, потому что речь не идет только о том, что есть очень влиятельная армянская диаспора в США. Нет, речь идет о том, что под Пашиняном Армения ушла чуть-чуть даже больше, много из России, да, уже Пашинян сказал, что Армения не хочет стать членом ОКДП.
ОДКБ.
УКДБ, что ищет, ищет отношения, лучшие отношения с Западом и с Евросоюзом. И сейчас, что касается этого партнерства стратегического, часть это то, что США будет сотрудничать с пограничниками Армении. Это очень важно, потому что, как мы знаем, большинство границ Армении под контролем русских подграничников. То значит, это партнерство между Вашингтоном и Ереваном, это способствует, это ухудшение до какого степени Армении и с Россией на Южном Кавказе, и это сигнал для Москвы, что его агрессия с точки зрения Вашингтона, я имею в виду, что оккупирует, например, территорию Грузии, что это не удалось, что путинская война на Украине тоже не удалось, и что если Путин продолжит такие политики, агрессивные политики, что будут еще огромные проблемы, в том числе, например, то, что Швеция и Финляндия стали членами НАТО, и то, что Армения уйдет или уходит из сферы влияния России до какого степени.
Мэдди, вы как бывший сопредседатель, если возможно, так, если бывает бывший сопредседатель Минской группы, наверное, как никто может оценить, что 24-й год, да, мы прожили без значительных обострений на линии армяно-азербайджанского соглашения, соприкосновения, причем это было впервые за очень долгие годы. А как вы полагаете, это некая закономерность или все-таки исключение? Как мы можем в этом смысле прожить 25-й год?
И это очень хорошие новости, и я очень бывший, что касается сопредседателя. И это, по-моему, отражает тот факт, который я уже затронул, то, что и президент Алиев, и премьер Пашинян, они очень серьезно хотят совершить и осуществить мирный договор. Они готовы. И азербайджанская система тоже готовая. Дело в том, что...
Несмотря на жесткие заявления президента.
Да, потому что это просто часто переговоры, потому что он хочет показать Пашиняну, что, ну, дорогой, ты должен контролировать на обстановку там. Я запомню, но много лет назад, в 2009 году, когда я разговаривал частно с президентом Алиевым, я не с своими коллегами среди сопредседателей. Он мне сказал, что я считаю, что может быть, что Серж Саркисян, может быть, он искренне. Может быть, он искренне хочет найти общий язык. Но я совершенно уверен в том, что он не может. Что он не носит достаточно политической силы для того, чтобы осуществить вот это все. Но сейчас я думаю, что Алиев считает, что Пашинян, если он хочет, он может принять на себя больше риск и может сфорсировать вот этот договор через политическую систему Армении. По-моему, это моя интерпретация, я не знаю. Но это так, как я считаю, что это происходит сейчас.
Мэти, в последнем вопросе я бы хотел вернуться к Трампу. Принято считать, что американская внешняя политика достаточно преемственная, она не слишком зависит от перехода власти от демократов к республиканцам и наоборот. Если даже это так, во-первых, насколько это так, да? И во-вторых, есть ли во всем этом все-таки какой-то особый личный фактор Трампа, который некоторым образом нарушает подобные правила?
Нет, я считаю, что Трамп хочет в конце изменить внешнюю политику США. Он вчера или позавчера он уже попросил, чтобы трех высокопоставленных дипломатов ушли в отставку. И это дипломаты, которые служили очень долго, профессионалы, потому что они занимают места, которые контролируют на, можно сказать, управление Госдепа. На кадров, например, на обмен информацией между Госдепом и Белым домом и так далее, и вообще на управление Госдепом. И это мне скажет, что он готов изменить способ мышления даже в дипломаты США. И те, которые не готовы изменить, но они должны уйти. И что я имею в виду? Например, на Ближнем Востоке, в прошлый раз, когда он был президентом, никто не думал о том, что может быть такие соглашения Абрахамские, да, между Израилем и арабскими странами. Никто об этом никогда не думал. Он это сделал, он этого достигнул. Никто сейчас, или раньше, среди республиканцев, никто не говорил о том, что ну, эта война России на Украине должна закончиться. Точно. Но Трамп говорит об этом, и я считаю, что он может закончить эту войну. Значит, он хочет изменить, как я сказал, психологию американской дипломатии. Он хочет изменить, как вы сказали, правила игры совершенно. И из-за этого он уже, до того, как он стал президентом, он уже меняет кадров Госдепа.
Спасибо, Мэтью. Я напоминаю, гостем нашего подкаста «Большой Кавказ» сегодня был посол Мэтью Брайза. Еще раз большое спасибо за ваше участие.
Спасибо, Вадим. Это была огромная приятность, потому что вы способствовали мне думать. Благодарю.
Спасибо вам.